уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Умные парни». У нас Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегии и технологий. Здравствуйте, Руслан Николаевич.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Телефон, смски +7 925 888 8948. Телеграм для сообщений. Говорит и Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», в телеграм-канале «Радио Говорит и Москва». Пожалуйста, все для вас. Еще ВКонтакте, если кто-то сидит, там можно, в общем-то, тоже наше видео посмотреть в официальной группе, пожалуйста. А так как я слушателям проанонсировала, что все будет про оружие, вот, но, естественно, важно понимать вот тот объем поставок, который ведется со стороны западных, значит, государств на Украину, насколько он, если вот в этой полугодовой перспективе смотреть, влияет и какую роль он играет в характере ведения боя и вообще как влияет на театр боевых действий? Как это меняется?
Прежде чем мы поговорим об Украине, я хотел бы сделать заявление.
Так.
Уже в прошлый раз я говорил вам, а как же умные девушки? Это что за гендерный фашизм? Я требую переименовать вашу передачу в «Умные девушки» и в «Умные парни». Скажу больше, мой первый опыт телевизионно-радийный был связан с программой, которая сейчас называется «Умницы и умники».
Так.
А когда-то это была в Советском Союзе программа, она была как бы командная, это была игра «Образ».
Ага.
Поэтому это не в том, что я, так сказать, признак, не то, что я гонюсь за модой, да, или я, так сказать, сторонник ЛГБТ, но я, как отец четырех дочерей, требую равных прав
равных
для мужчин и женщин в эфире вашего...
А у нас никто не оспаривает даже.
Правда?
Просто вообще,
ну,
абсолютно.
Ладно, хорошо.
К нам все приходят.
Ну ладно, тогда к оружию. Значит, ситуация следующая. Мы должны прекрасно понимать, что оружие – это, безусловно, важный очень момент.
Так.
Однако воюет все-таки не оружие, воюет не железо, а воюют люди.
Угу. Да?
И необходимо признать, что украинские вооруженные силы, они продемонстрировали, по крайней мере, на первом этапе, там первые 3-4 месяца, так сказать, лучшие качества русской армии. Да? Самопожертвование, упертость. Но я уж не говорю о том, что мы 8 лет учения проводили и проводили совершенно специфическую операцию в Сирии, они реально воевали против ЛДНР.
Угу.
Поэтому за 8 лет они прошли несколько ротаций через так называемую зону АТО. Да? Они закалились в боях, причем они не только получили навыки. Вы знаете, для военных очень важно... Вот это вот братство по оружию, когда ты уже бьешься даже не за страну, не за президента, а за погибших товарищей. Вот это, у них это втягивание уже к тому моменту, когда мы начали свою спецоперацию, уже было, а у нас оно только сейчас появилось, поэтому у них был вот такой вот, что ли, лак.
Так.
Потом не надо забывать, что русская армия традиционно всегда была хороша очень в обороне, да? Русский солдат.
Русская, в смысле, советская.
А вы знаете, но любая императорская армия еще времен Алексея Михайловича Тишайшего, да, там мало кто знает, например, о Великой Победе в битве при Молодях, да, когда, в общем-то, татары должны были отвоевать все, что Иван Грозный вместе с турками. У нас, в общем, Иван Грозный уже собирался Казань с Астраханем отдать в качестве компенсации, и Московия бы снова сдулась. И, наверное, сейчас бы Москвой был Вильнюс или Каунас, да, Великое княжество Литовское, а русские очень хорошо себя проявили. Поэтому украинцы показали лучшие качества русских бойцов в обороне, да. Потом не надо забывать, у нас получилась спецоперация, мы как бы на танках, на бронемашинах,
так.
А у них пехотно-артиллерийская армия, которая зарыла землю. Поэтому у них на начальном этапе были гораздо лучшие преимущества. И это, кстати, никак не было связано с оружием. Точно так же, как когда вот часто говорят, там русское оружие проиграло. Ну, давайте посмотрим, если в арабских руках оно проиграло против Израиля, и то не во всех войнах, то почему-то в вьетнамских руках против американцев оно выиграло. Так и тут, когда мы видели сгоревшие танки в Грозном во время первого штурма, они жглись не джавелинами и не матадорами, а они жглись нашими же РПГ. Поэтому очень многое зависит от выучки, от мотивации бойцов, от умения воевать там, в той же городской застройке. Поэтому на начальном этапе украинцы достаточно бодро сопротивлялись нашему наступлению. В общем-то, с помощью российской ствольной артиллерии, да, советской, да.
Советской, да.
С помощью того, что, ну, как бы в нашем оружейном мире называется Eastern Technology. То есть, угу. есть такое условное понятие Western Technology и Eastern Technology. То есть, грубо говоря, автомат Калашникова, танк Т-72, РПГ-7.
Так.
Это восточная технология Eastern Technology, а там Джавелин, М-16, там, я не знаю, что там еще может быть, те же Хаймарсы, это Western Technology, да?
Западная
Собственно
технология.
Говоря, до того, как началась вот такая интенсивная фаза боевых действий, в принципе, у украинцев вот этих, скажем, западных технологий, западных образцов вооружений было в гомеопатических дозах. Потому что даже если у них и были иностранные вооружения, это были сербские, азербайджанские, болгарские.
То, что на складах было, то
нет, это даже было нового производства, но это все равно Eastern Technology. Это все равно деривативы от того, что когда-то разработал Великий Советский Союз и передал странам Варшавского договора или нынешним странам СНГ. Поэтому мне кажется, что мы избыточно фетишизируем роль вооружений, хотя нельзя отрицать, что, скажем, «Хаймарс», который летит по не баллистической траектории, а по некой специальной траектории, его гораздо сложнее перехватывать, чем точку или какие-то другие баллистические ракеты. Поэтому, как бы, скажем так, «Хаймарс» является неким оружием, которое действительно создает нам проблемы, причем не только на тактическом уровне, но и где-то даже уже на оперативном. Потому что если ты поразил достаточное количество складов боеприпасов противника, то уже тормозится не только наступление какой-то тактической, но и уже целая операция. Да? Поэтому, как бы, я не знаю, ответил ли я на ваш вопрос.
Нет, здесь просто важно, скажем так, понимать, во-первых, пределы поставок этого оружия. И многие в этой связи вспоминают заявление Столтенберга примерно в июне, когда вот был саммит НАТО. Он отвечал на претензии украинцев: нам нужно больше оружия, больше денег и так далее, больше боеприпасов. На что он сказал: ну, то, что было на складе, мы выгребли, вот, часть нам бы самим осталась, а, соответственно, нам нужно конвейеры налаживать, а это тоже время требуется. Плюс вопросы такие, что у нас, ну, не знаю, интенсивно или нет, удается уничтожать это оружие, которое приходит на территорию Украины и в распоряжении ВСУ. И самое главное, в экспертных кругах в России присутствует постоянный тезис, что если бы не западники, мы бы давным-давно уже все закончили.
Ну, как вам сказать, на мой взгляд...
По телеку говорят официально,
роль западных вооружений и западной помощи, она, безусловно, важная. Однако, конечно же, Украина и без западной помощи, собственно говоря, смогла бы нанести нам значительные потери и достаточно успешно сопротивляться. Точно так же, как вот Ленд-Лиз, который сейчас не нынешний, а тот первый, самый, который да, был Советскому Союзу, он, безусловно, являлся очень важным по целому ряду позиций, ну, например, там, грузовики, да, то есть без грузовиков мы бы так на полуторках и на лошадках очень долго шли бы, вот, но все равно это советский народ, это все равно в значительной степени советским вооружением были нанесены, скажем, непоправимые потери немцам и их союзникам. Поэтому, с одной стороны, да, безусловно, это помогает украинцам, здесь необходимо помнить другое, что вот эта помощь, она же, помимо реальной помощи на земле, она носит символический характер.
Ну, конечно, что Запад за нас.
Конечно, конечно. И это украинцы, народ очень романтический, вы же знаете, да?
Ну, конечно.
У них или зрада, или перемога.
Ну, да.
Поэтому, когда тебе показывают, и Арестович тебе рассказывает, что вот, так сказать, весь мир за нами, то это взбадривает дух. Поэтому это очень важный символический момент. Я люблю это сравнивать вот с такой исторической аналогией, она, безусловно, условная, да. Когда Шамиля пленили, где там, в Гунибе или в Ахульго, я все время забываю, и повезли его пленного с Кавказа в Санкт-Петербург на прием к императору.
Так.
Он был потрясен, насколько огромная страна России, сколько у нее войск, и сказал: если бы я знал, что это такая огромная страна, и тут так много войск, я бы никогда не сопротивлялся так долго. То есть он не знал всего объема катастрофы. Ему казалось, что русские такие же горцы, но надо им еще немножечко посопротивляться. И он много лет сопротивлялся, так и тут. Если бы украинцы знали, в каком они тяжелом положении, и что помощь это в гомеопатических дозах, она бы, конечно, они, конечно, по-другому бы себя вели. И в этом смысле то, что мы проиграли на первом этапе информационную войну, то, что и украинское, и мировое медийное поле, и значительная часть российского поля было людьми типа Арестовича, да, с маленькой буквы, захвачено, это очень плохо, но, с другой стороны, видимо, по-другому не могло бы быть, потому что, когда против тебя играют лучшие, так сказать, пиар-джиар-агентства Америки, мира. Великобритании и мира, то при всем моем уважении к радиостанции «Говорит Москва», к Первому каналу, к РТ и вообще ко всем нашим медийным ресурсам, конечно же, это, так скажем, духовое ружье против хаймарсов, которыми калечили наши души. А информация калечит людей так же, как и оружие.
Но тогда хорошо. А по-другому, тоже развивая тему вот этого, вот этих западных поставок, логика европейцев и американцев в том, что они вот здесь интенсифицируют эти поставки, сокращают эти поставки. Американский телеканал, например, говорит, что США и Европа, ну, якобы потеряли контроль над поставками оружия Киева. Тут еще замешаны эти коррупционные скандалы, что-то где-то оказывается там в третьих странах, у перекупов и так далее. Вот от чего будет зависеть все-таки, насколько интенсивно американцы и европейцы продолжат снабжать Украину оружием, или будут постепенно все сворачивать?
Это очень хороший вопрос. Дело в том, что в настоящий момент у меня такое впечатление, и это вот на визите Нэнси Пелоси видно в Тайвань, никто не думает не просто о долгосрочных последствиях, такое ощущение, что никто не думает, что будет через месяц. Всех задача отпиариться сегодня. Сегодня хочу фотка отпиариться в Твиттере, сегодня доказать. То есть все специалисты, и российские, и украинские, и западные знали, что на протяжении последних 8 лет Украина была основным источником нелегального оружия, растекшегося по Европе и вообще по миру. То есть там грабили банки, убивали людей с оружием, которое утекло из зоны Украины. АТО с 14 по 22 год. Так. Все специалисты знали, что когда американцы обсуждали поставку стингеров муджахедам для того, чтобы отогнать наши вертолеты и помочь им, были бурные дебаты, и так как были огромные опасения, что эти ракеты утекут и собьют какой-нибудь гражданский самолет, была целая процедура, да, всегда присутствовал другой человек, и когда оператор делал запуск, второй снимал на пленку, надо было показать, все, ракета улетела, и отчитаться спонсором. То, что сейчас сыпалось это оружие абсолютно безответственно, да, для меня является большой загадкой. Я не сторонник конспирологических теорий, но у меня такое ощущение, что все-таки американцы понимают, что это оружие в первую очередь ударит по Европе. То есть какие-нибудь банки будут в Польше грабить и банкоматы вскрывать в Германии. И плюс оно, ну, так или иначе, сухопутно или какими-то перебежками через Средиземное море утечет в Африку и на Ближний Восток. До Америки, до Канады и в значительной степени до Британии они не доедут. Поэтому что там будет в континентальной Европе?
Логика островитян.
Чем сильнее это их ослабит, то есть у меня вот складывается впечатление, что или это какое-то тотальное безумие, вот мир просто обезумел, или это реально такая ситуация, чем хуже, тем лучше. Чем больше будет убито украинцев, замечательно. Чем больше будет ограблений в Германии, еще лучше, да. Потому что это их ослабит, это их привяжет к Соединенным Штатам, это сделает их, ну, как бы, заточенными против России. Да? Ну, а мы там займемся Китаем, чем там, Ближним Востоком, Латинской Америкой, ну, тем, что нам более интересно. Ну,
то есть какая-то история повторяется с времен развала Югославии и бомбежек.
Ну, вы знаете, я все-таки не специалист по этим большим вещам, ну, поэтому я так немножко полушутку, полувсерьез говорю, что это конспирологическая теория. Вам, конечно, лучше об этом поговорить с кем-то еще.
Это да? Мы обязательно. Но хорошо, а тогда, скажем так, сложности в том, чтобы распознавать, какой эшелон или какой грузовик везет это оружие. Не получается ли? Я тут интересную фразу вычитала как раз в журнале «Арсенал Отечества», что проблема в том, что как бы российским войскам нужно находить фактически иголку в стоге сена. Ну, потому что это оружие может перевозиться абсолютно обычным грузовиком, который перевозит, не знаю, помидоры с хлебом.
Ну, вы знаете, здесь такая вот проблема. Это вот как у, знаете, разведчиков. Есть два пути. Да? Один ты ищешь иголку в стоге сена, а второй ты забираешь весь стог и как бы его разбираешь. Да? Поэтому у меня такое впечатление, что вот мы и иголку в стоге сена не можем найти, а возможностей технических каких-то, интеллектуальных, может быть, даже денежных, забрать целый сток и, так сказать, разобрать его где-то у нас тоже нет. Поэтому мы вот в таком гомеопатическом режиме, что-то у нас получается, что-то нет. Скажу больше, вот американцы, их союзники за последние 15 лет смогли очень хорошо наладить систему поддержки войск на передовой. То есть их самолеты вот прям вываливают ракеты и бомбы вот прям вот по противнику, который там в 50 метрах от своих войск, с крайне небольшим количеством поражений собственных войск. Угу. У нас этим реально может хорошо заниматься только Су-25, дозвуковой самолет. Люди вынуждены спускаться, рисковать жизнями, большие потери. Поэтому как бы у нас сейчас в рамках вот этой операции непосредственную поддержку осуществляет артиллерия Су-25.
Конечно.
А авиация, она как бы ведет свою войну, она там что-то где-то в Дублине поражает. То есть у нас нет синергетического эффекта. Но мы учимся, мы втягиваемся, скажем, на начальных этапах артиллерийские там, дуэли украинцы часто выигрывали, потому что они уже, так сказать, натренировались.
Обстрелянными
были. Обстрелянные, да, они часто были под огнем, они не боятся. Скажу больше, на протяжении последних нескольких лет это вроде бы было самоочевидно, но только они это сделали, а мы только сейчас начинаем делать. Они научились привязывать вот эти DJI-евские коммерческие квадрокоптеры к старым системам, то есть ты запускаешь квадрокоптер и получаешь ситуационную осведомленность, сопоставимую, в общем-то, с профессионалами, и ты можешь старые, так сказать, старые орудия, да, уже у которых, так сказать, и точность не та, да, и уж тем более снаряды по определению невысокоточные, ты можешь с помощью вот этой самопальной корректировки, ты можешь улучшить попадание, да, качество стрельбы.
Понятно.
Мы тоже сейчас это делаем, но позже, да, и опыта у нас меньше, чем у украинцев. Поэтому, как это часто бывает, знаете, многие военные готовятся к прошедшей войне, и не всегда те уроки, которые мы получили в Афганистане, в Чечне, по крайней мере, в первой, они как бы сохранились, да, многое было утеряно. А операции в Сирии, операции по принуждению Грузии к миру все-таки не были сопоставимы. Вот когда кто-то пытается сравнивать,
нельзя сравнивать
первую Чечню, вы возьмите просто территорию Чечни
и наложить на карту,
и наложить понятно, ее на карту Украины, Украины, да, и Чечня, за исключением Грузии, была внутри Российской Федерации, да, а это...
Внешние границы.
Да, конечно, огромные внешние границы, да.
Хорошо, с квадрокоптерами любопытная история. Не было ли такого, что мы в свое время, особенно когда была вот эта Карабахская война, недооценили важности вообще коптеров в ходе современных боевых действий? Вот эта вся история с Ираном, то ли поставляет квадрокоптер, то ли не поставляет у нас, то ли налаживается, то ли не налаживается. Всегда вот эта ассоциация возникает с Карабахом. Я помню, Мураховский как раз об этом много писал, много говорил.
Ну, то, что более года прошло после окончания боевых действий в Карабахе, да, они же закончились в ноябре 2020 года, а
да.
спецоперация началась в феврале 2022, то есть было практически полтора года для того, чтобы извлечь уроки. То, что вот в части этой их не сильно извлекли, это правда. Но здесь надо оговориться, что, в принципе, обе стороны, и азербайджанцы, и армяне, они использовали беспилотники, созданные специально для военных целей, ну, или паравоенных, да, мониторинга чего-то. А вот именно... Исламское государство, украинцы, еще целый ряд неправительственных или там негосударственных вооруженных групп.
Исламское государство, в смысле ИГИЛ.
Сирия, ИГИЛ, да.
Запрещенные,
и,
да.
Да, и какие-то группировки в ливийской гражданстве, они использовали именно коммерчески. То есть ты берешь квадрокоптер или какой-то еще коптер.
Покупай на Алиэкспресс.
Да, который, понятно, собственно говоря, изначально сделан для развлечения, чтобы ты мог там облететь дачу соседа или там снять какой-то пейзаж. И ты его прилаживаешь к военному делу, понимаете? Это точно так же...
Технология двойного назначения,
да,
получается.
Да, это точно так же, как... ну вот я люблю сравнивать, что сейчас для каких-то там спецназовцев, да, уже не делают специальную обувь. Дело в том, что так много увлекающихся походом в горы, что вот эти вот трекеры, понятно, да, вот эти экстремальные туристы, они купят у тебя этих ботинок в десятки раз больше, чем любой спецназ мира. Поэтому это делается для них, А спецназовцы могут ходить, пожалуйста, вот ходите, да, для вас могут его сделать там цвета хаки или черного, но никто не будет для них разрабатывать, потому что они копят, условно говоря, 100 тысяч, а те, так сказать, любители лазения в горы, особенно из богатых стран, купят 100 миллионов.
Угу.
Так и тут, если ты можешь сделать беспилотник, который решает некую задачу, да,
так.
И он стоит, например, 300 тысяч долларов, а тебе предлагают DJI-овский, который, может быть, решает на 10% хуже, но он стоит 3 тысячи долларов. Есть разница?
Конечно.
300 тысяч, да? Вот, поэтому какие-то вещи, их проще брать. Я помню, покойный Владимир Поповкин, заместитель министра обороны по вооружениям, да, по взаимодействию с ОПК, говорил мне, что вот будь моя воля, я бы закупил 20 тысяч Toyota Hilux, да, перекрасил бы их цвет хаки и использовал. Потому что Toyota Hilux, да, которая, может, неприхотливая, бегает в Афганистане, вот она бы, но условно говоря, решила бы задачи гораздо лучше, чем там какая-нибудь «Газель» или какой-нибудь УАЗик, покрашенный в хаки. Да?
Так.
То есть часто сейчас теперь то, что делается для гражданского рынка, оно не просто не хуже, оно зачастую лучше и дешевле. Потому что, грубо говоря, военных можно, ну, ребят, ну, возьмите, там, поддержите, я не знаю, кого-то, там, банкротное предприятие, ну, или там, Петрович, мы же с тобой вместе служили, ладно, подмахни акт, а попробуй заставь вас, вашего мужа, меня, моих детей пойти и чего-нибудь купить, там, условно говоря, не тот смартфон, который нам нужен.
Ну, понятно.
Сколько ни пиши по телефону, покупайте, условно говоря,
что-нибудь
там, я не знаю, да, некачественное что-то, не, нас не обманешь, да, поэтому очень часто гражданские вещи вполне подходят для военных, а иногда даже и по гораздо лучшему соотношению там цена-качество.
Ну, хорошо, проблема в том, как, соответственно, вот сейчас выходить из этого положения. Вот с иранцами была история целая, что иранцы якобы там готовы что-то по беспилотникам предоставить. Но вот эта вот помощь, скажем так, других государств, она, насколько мы в ней сейчас нуждаемся? Условный тот же самый Иран, с их опытом импорта замещение там, в том числе в ВПК, плюс вот эти вот беспилотники, оказывается, видимо, это очень сложно сделать сейчас и отправить на фронт.
Ну, вы знаете, по поводу сложно сделать и отправить на фронт, в свое время была такая шутка, что в Советском Союзе любили делать новый самолет, а не модификацию старого, потому что за модификацию давали медаль, а за новый самолет давали орден или вообще Героя соцтруда, поэтому вот наплодили огромное количество новых моделей, вместо того, чтобы там развивать какие-то модели, которые у нас уже существовали. Так и с беспилотниками. Ну, как бы, самолет пятого поколения, это же круче делать, да? Это, чем какой-то беспилотник, да? Поэтому целый ряд наших, как бы, мейнстримных фирм этим не интересовалось, а это подбирали маленькие фирмы. Ну, а маленьких фирм, соответственно, скажем, они могли разработать, да? Но взять и поставить на серию, да, и делать их там не по 20 в месяц, а по 200 в месяц, не получается, как с орланами, да, по крайней мере, до недавнего времени. И, кстати, иранцы, которые вкладывались активно и в беспилотники, и в ракеты, и еще в целый ряд там в пороха, нет ничего позорного взять у тех, у кого это есть. В конце концов, система военно-технического сотрудничества – это не только продажа за рубеж, но и покупка. Да?
Конечно.
Скажу вам больше, вот скажем, у северных корейцев замечательная ствольная артиллерия, да?
Серьезно?
Да. Где-то даже получше нашей, потому что мы отставали с 80-х годов, а они вкладывались. Учитывая, что КНДР признала ДНР и ЛНР, надо посоветовать нашим союзникам в ЛНР и в КНР,
в ДНР
и в Луганской Народной Республике обратиться к корейским товарищам и просто закупить что-то, чтобы оно там им помогло. А мы даже это профинансировать можем, как союзники. Может быть, корейские товарищи не откажутся каких-то своих экспертов послать.
Иронизировать на эту тему не
да, нужно. Что здесь такого-то? Почему?
Руслан Пухов с нами, директор Центра анализа стратегии и технологий. Новости и продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина, Руслан Пухов с нами, директор Центра анализа стратегии и технологий. Про оружие говорим, про объем поставок западного вооружения и их влияние тоже на Украину, тоже об этом говорим. Так, что-то тут еще Слушатель наш писал, скоро осень, будет слякоть, есть ли у нас бронированные болотоходы, вроде БМП. У нас частная компания производит такие автомобили, их нужно только бронировать, видимо, и вооружить, невежда говорит. А,
ну, в чем наш слушатель прав, что, конечно, воевать, когда, так сказать, тепло и сухо, проще, чем когда воевать.
Если холодно или слякотно.
Да, холодно или слякотно, совершенно очевидно. По поводу подобного рода систем, такие системы в свое время были разработаны в Швеции, у нас есть аналоги, вот, какое их количество, такие сочлененные, да, снегоболотоходы, такие они как бы двойные, да, вот, я сам в свое время имел возможность один из них, так сказать, протестировать, вот, поэтому хочется надеяться, что подобного рода техника будет там использоваться.
В контексте, опять же, взаимодействие, например, с Ираном, и информационный повод был с этими беспилотниками. Вот. А, значит, сторона противника говорит, у нас есть некая демонстрация, помощь со стороны Запада, и вот там и СМИ пишут, и ракеты поставляют, там какие-то эти самые ПЗРК и прочее. И в этой связи вот то, что Российская Федерация сейчас все делает самостоятельно, это своего рода прецедент в истории, что называется, там, ведения боевых действий и прочее. А нужно ли нам по факту сейчас действительно какая-то внешняя помощь? Будь то от китайцев, будь то от иранцев, будь то, ну, от тех же самых, да, северных корейцев и так далее.
Ну, мне кажется, что все, что может помочь нам достигнуть наших целей, спецоперации, это хорошо. Все, что поможет сохранить нам жизни, это тоже хорошо. Угу. Вот. Вопрос в том, что понятно, что Запад очень мощно давит. И он давит тот же Китай, и он давит тот же Иран.
Угроза вторичных санкций.
У Ирана, и прочее, да. У Ирана морковка в виде, так сказать, снятия целого ряда санкций. Поэтому многие из этих стран будут взвешивать, прежде чем пойти нам навстречу в том или ином виде. Да? Угу. Вопрос в другом. Чем сильнее американцы и разнузданнее давят, тем сложнее ситуация для них в будущем. Знаете, это как вот в советское время любили иронизировать, что вот все знали, что команда ЦСКА хоккейная победит, поэтому все дружно болели против нее. Так и тут. Американцы злоупотребляют вот этим своим возможностью печатать доллары, да, давить на всех, а людям это не нравится. Да? Поэтому я думаю, что многие в значительной степени из принципа пойдут на то или иное, на тот или иного рода там, обострение. Ну, приведу вам пример. Вот в Сербии элита абсолютно прозападная, да?
Сербская элита.
Да, премьер-министр просто такой, как бы, дама там, да, она не любит Россию. Вот, но сербский народ, он за нас. Причем, скажу больше, поддержка нас с началом спецоперации увеличилась.
У сербов?
Да, причем, может быть, не только потому, что они за нас, хотя не за нас, а потому что они видят, как оголтело Запад нас давит, так же, как он давил их несправедливо. Поэтому
воспринимают Украину тоже как прокси.
70% Запад, да. Да, населения Сербии за нас, поэтому даже если политический класс и какие-то круги, ориентирующиеся на Запад, и рады были бы нас предать, да, и рады были бы пойти на какие-то...
Народ не оценит.
Конечно, народ не оценит, выборы и так далее. Поэтому так и во многих других странах. Американцы могут сколько угодно говорить индийцам не покупать российскую нефть и оружие, на что, как сказал один отставной индийский политик, нам слишком долго белые люди диктовали, что нам делать, а что нет. Поэтому мы тут сами будем себя в стране определять, да, что нам делать, а что нет. Поэтому на самом деле, если мы не сломаемся, если мы выдержим это давление, то, конечно, со временем наши акции пойдут снова вверх. Да? То есть даже если они сейчас временно, так сказать, упали... Но опять смотря в чьих глазах. Если
вот
мы
хотел сказать,
если
да.
мы продолжаем оставаться как бы в этой парадигме европоцентричности или там евроатлантической центричности, да, а если мы рассматриваем, что ни Брюссель, ни Париж,
да.
ни Лондон не являются центром мира, да, что, условно говоря, в Акапулько отдыхать ничем не хуже, чем во Флориде, да, во Флориде, извините. Поэтому почему нет? Вот. Те же мексиканцы, как вы знаете, недавно был саммит стран Латинской Америки, да, Санта-Америки, и мексиканский президент туда не поехал, потому что он сказал, что вы не зовете Кубу.
Да,
это
да,
несправедливо, да,
да.
Да, уж казалось бы, да, мексиканец настолько зависит в рамках НАФТА от американского рынка, поэтому нам нужно ловить противоречия. А главное, не требовать от людей, чтобы они, ну, поступили с какими-то своими интересами. Да? То есть, если у кого-то есть какой-то свой интерес, да, там, не знаю, в украинском зерне, пытаться делать, выбирая или мы, там, или украинское зерно, не надо ставить людей в сложную позицию. Нужно играть в свою игру.
Угу. А, так, спрашивают наши слушатели, почему сейчас мы не покупаем коптеры в Китае, в небольших количествах для военных республик, их нужд покупают и отвозят волонтеры, говорит Владимир. Ну, ровно поэтому, что Руслан Николаевич объяснил. История с санкциями, потому что китайцы, они, в общем, не фрондируют, естественно, но и не отказываются. То есть, скажем так, нет регулярной вот этой вот какой-то демонстративной помощи, но потому что китайцы завязаны на Америку еще больше, чем мы, естественно, в плане экономики.
Ну, безусловно, и китайцам нужен американский рынок, американская финансовая система нужна китайцам. Но вот то, как демонстративно американцы...
С Тайванем обошлись.
Да, причем весь ужас ситуации в том, что вроде бы Байден позвонил, как бы накал страстей, и потом демонстративно прилетают. То есть такая вот пощечина, да, угу. И китайцы сглотнули. Поэтому они фактически моргнули, да, в этом противостоянии. Они как бы отступили, но так как они потеряли лицо, они американцам этого не простят, да. Точно так же, как иранцы, которые пошли первый раз на сделку, и которых кинули. Правда, тут надо помнить, что мы тоже, в общем-то, в отношении иранцев, как вы помните, в свое время и при Ельцине мы остановили торговлю оружием, и потом президент Медведев заблокировал под давлением Израиля и по просьбе Израиля поставку С-300. Поэтому у нас тоже, в общем-то, в каком-то смысле слова рыльца в пуху, мы не можем сказать, что мы всегда выполняли свои обязательства. Мы тоже лавировали.
Ну и мы при этом и понимаем вот эту осторожность, видимо, китайскую, осторожность иранскую, ну потому что понимаем, что все нелинейно. А вот в этом отношении с турками, вот очень любопытная все-таки тема взаимодействия, вот, и с одной стороны турки как бы свои беспилотники поставляют, и даже якобы поговаривали, там какой-то завод хотят на территории подконтрольной Украине там строить, не знаю, это блеф это или не блеф по факту, но все-таки, а с другой стороны у нас с ними, ну как бы отношения, вот они присутствуют. Никто никого не воспринимает, ну, по крайней мере, пока как противника и прочее. Что из этого можно наиболее благополучного для себя выжить?
Вы знаете, Турция очень обширная тема. Мы сейчас в нашем центре ведем исследования, хотим делать книгу про Турцию. Поэтому, если вы мне позволите, я хотел бы предложить вам позвать каких-нибудь туркологов или, может быть, двух человек, двух умных парней, где я буду на подтанцовке. Скажу лишь одно.
Да, хорошо.
Что... Турция ведет себя амбивалентно, да, Турция, безусловно, заинтересована в ослаблении России, но Турция не заинтересована, чтобы, ну, скажем так, Россия проиграла Украине, поэтому мы пытаемся изъять из турок то, что нам полезно, а не то, что им. Кто кого переиграет по очкам, покажет только история. Мы просто должны помнить всегда, что когда мы зашли в Сирию и поддержали Асада, а туркам это, мягко говоря, не понравилось. У нас в Сирии общей границы нет, а у них она есть, да? У нас в Сирии своих меньшинств нет, а у них как бы свое ДНР – это туркоманы. Поэтому мы должны понимать, что мы Эрдогану капитально насолили, мы поломали ему некую игру, поэтому, скажем, требовать от него, чтобы он склонялся к нам, а не к украинцам, да, было бы крайне глупо. Но при этом закатывать ему истерики в стиле, какие ему закатывают американцы и европейцы, там, если вы возьмете С-400, мы вам то не дадим, мы вам это не дадим. Это контрпродуктивно, да. Надо всегда взвешивать. Я вот всегда с ужасом думал, а если все-таки Эрдогана прожмут, что-то ему пообещают или что-то ему дадут, и он возьмет и поставит украинцам С-400. Вот это будет триумф нашей военно-технической политики. По счастью, этого не произошло. Но такие риски надо просчитывать, потому что целый ряд вооружений, которые мы поставляли, причем уже в постсоветское время, да, пусть это были начало 90-х, ну, мало кто знает, что ПЗРК «Гром», ПЗРК «Перун», которые поляки производят, это лицензионная копия нашей иглы, которую мы в начале 90-х им продали. Причем...
Они разобрали и начали...
Нет, почему? Мы им продали, мы им помогали. Мы по лицензию им продали. А потом они поставили это грузинам, и грузины сбивали наши самолеты. А сейчас они поставили это украинцам, поэтому мы должны прекрасно понимать, что это может рано или поздно, да, может по нам ударить. Если мы на это закладываемся, это один момент. А если это опять очередной авось да не ось, то это, конечно, неправильно. Угу. Поэтому, конечно же, вот эта ситуация, которая сейчас на Украине и вокруг нее, да, когда президент Кипра под давлением американцев говорит, да-да-да, мы сейчас все оружие, которое нам продали русские, отдадим украинцам, пусть они с ними воюют, да, и потом с трудом кипрские военные говорят, да у нас тут Турция под боком, если мы сейчас отдадим, и война, не, мы ничего не отдадим. То есть мы, конечно же, должны такие случаи взвешивать, угу, когда наше оружие по нам может и ударить. Причем, если, скажем, вы знаете, американцы на начальных этапах помощи афганским маджахедам покупали наши вооружения или вооружение, там, скажем, стран Варшавского договора в Египте, так, да, и отдавали, да, а только потом стали свое, как бы это была спецоперация. Естественно, никто не мог предсказать, что Анвар Садат с нами поссорится, то есть это был форс-мажор. То тут, продавая, там, скажем, вертолеты, продавая переносные зенитно-ракетные комплексы, тем более лицензию на них, в такую русофобскую страну, как Польша, мы, конечно, должны были понимать только вопрос времени, когда это оружие обернется против нас.
История не про Украину, но, правда, про государство, которое недалеко находится. Спикер Национальной ассамблеи Южной Кореи на встрече с исполняющим обязанности спикера Сената Румынии выступил за экспорт южнокорейского оружия и ядерных реакторов в Румынию. Почему я за эту тему зацепилась? Потому что в Румынии, в общем-то, Украина, ну, все как-то недалеко. История с ядерным оружием тоже такая чувствительная. Но вот в данном случае, чтобы глубоко в тему ядерного оружия не уходить, но все-таки про что вот этот сюжет?
Ну, это сюжет про то, что, знаете, как в Библии, и последние стали первыми. Угу. В 1974 году тогдашний президент, я, к сожалению, не помню, как его называли, написал шаху Ирана. Знаете, мы тут типа траву едим, голодаем.
Президент Кореи.
Южной Кореи, Южной, да. Корея. Пишите нам гуманитарную помощь. И шах с барского плеча скинул там 20 миллионов. Ну, поешьте, товарищи корейцы. Дальше склейка. Значит, проходит меньше 50 лет. Иран, в общем, там, где он и есть. Да, конечно, у него есть ракеты, где беспилотники. А Южная Корея шагнула из третьего мира в первый. Uh-huh. И сначала она научилась делать замечательные машины, да, товары народного потребления, бытовую технику, техника, да. Бытовая. А вот сейчас только узкий круг специалистов знает, что, скажем, лучшие импланты и всякие штучки для стоматологии – это не немецкие, уж тем более не израильские, это Корея, да. И мы уже сейчас, специалисты, знаем про замечательные корейские системы вооружений, причем если сначала это были клоны, это были лицензионная сборка и сухопутье, то теперь это и авиационная техника, и морская, и подводные лодки. И вот мы уже дошли до реакторов, да. Угу. Все-таки про ядерные реакторы лучше спросить у людей, занимающихся ядеркой. Да, специфическая очень тема, не совсем наша, но то, что корейцы прут как танки, и то, что они вот совсем недавно заключили с поляками огромное соглашение на поставку большого количества сухопутной техники и авиационной техники. Это не исключение, это правило, да. Угу. У них замечательная самоходная К-9, самоходное артиллерийское орудие, да. Скажу так, оно 100% лучше нашей МСТы. А так как коалиция пока все еще у нас толком не в серийном производстве, мы и сравнить-то не можем, да. Потом надо отдать должное, корейцы очень, в отличие там, от каких-то снобистских французов, они очень ориентированы на клиента, да, они всегда готовы там что-то заменить, да, поэтому скажу больше, если бы Южная Корея не присоединилась к санкциям, то можно было бы даже рассмотреть какое-то количество каких-то,
техники оттуда.
Какой-то техники оттуда, но если оттуда нельзя покупать военную технику, может быть, оттуда можно покупать технику двойного назначения. Мне вот ужасно интересно, к сожалению, внешний облик самолета пятого поколения, он не является секретным, а вот кабина самолета пятого поколения является секретной.
Нашего, в смысле,
нашего,
чекмейт,
да.
Который...
Нет, чекмейт — это тот, который разрабатывается, да. А тот, который Су-57. Угу. Вот мне ужасно хотелось бы узнать, жалко, что мне никто не скажет, там жидкокристаллические дисплеи, они какие? Ну, мы же не делаем жидкокристаллических дисплеев. Вот что-то мне подсказывает, что они, скорее всего, из Южной Кореи.
А да? Уровень, кстати, уровень импортозамещения уже при чевоизыцах в нашем военно-промышленном комплексе. Вот достигнута цель, ну,
вы знаете, поставленная? Нужно, конечно же, его полностью достигнуть невозможно. Но здесь очень важный момент, что мы готовы в это играть. Да, да, наверное, мы
почему
не...
играть именно?
Не, не, объясню. А. Это как золото, невозможно сделать там высшей пробой, оно всегда будет там 9,99 или что там 8,88, и, к сожалению, я не специалист в этом. Так и тут. 100% импортозамещения ты не достигнешь, но ты можешь значительно к нему приблизиться. То есть, если сейчас мы за последние 8 лет заместили те вещи, которые мы покупали на Украине, в странах СНГ, в странах Варшавского договора, то есть в значительной степени вот те вот Eastern Technology, то, что когда-то было распределено по кооперации, да, то сейчас мы пытаемся заместить, начинаем замещать то, что мы покупали на Западе или покупали там, ну, назовем так, географически, может, это был не Запад, та же Южная Корея, Сингапур, там, да, но технологически это был Запад. Конечно же, необходимо понять, и я надеюсь, в высоких кабинетах об этом думают, что мы можем делать с китайцами совместно, а что нет, да? Что они могут делать, а что они захотят нам передать, потому что это их технологическое, как бы, ноу-хау.
Конечно.
Что мы можем с ними сделать совместно, а что мы должны делать самостоятельно, потому что все, естественно, делать невозможно. Вполне возможно, что есть целый ряд других стран, каких-то проводящих независимую внешнюю оборонную политику, амбициозных, с которыми тоже что-то можно делать. Ну, там, не знаю, Малайзия, например, да. А вот, посмотрим, что будет, когда придет к власти, если придет президент Лула да Сильва в Бразилии. В Бразилии я оговорился.
Все хорошо.
Бразилии.
Там все хорошо, да.
Да. Вот, может быть, что-то можно будет делать с бразильцами, да. Надо смотреть.
Вопрос,
может быть, что-то можно делать в каких-то тройственных альянсах, да? Угу. Хотя всегда сотрудничество лучше двустороннее, чем многостороннее, по крайней мере, в технологических сфере, так всегда проще. Опять же, Индия, да?
Угу.
Может быть, в Индии много бедных людей, но там индийская, скажем, фарма шагнула очень далеко. Да,
да, и премьер-министр поставил целью, чтобы вообще на рынок на первое место выйти.
Соответственно, да, мы, скажем, какие-то таблетки, которых нам не хватает самим, или мы закупали их на Западе, почему бы не покупать их в Индии, да?
Угу.
Так и тут что-то делать совместно с Индией. Не готов сейчас спекулировать, потому что тема такая, знаете, скользкая. Нас же слушают не только друзья, но и враги. Враг, как известно,
не дремлет.
Коварен.
Да, но хорошо, Руслан Николаевич, по-другому еще. Так как вы спец по ВПК, по вооружению, здесь важно понять. История с специальной военной операцией на Украине. Как принципиально она влияет, и влияет ли, самое главное, на международный рынок оружия?
Знаете, в свое время китайский премьер коммунистического Китая при Мао Цзэдуне Чжоу Энлай посетил Францию, и там ему задали вопрос. Скажите, пожалуйста, а как Великая Французская революция, по вашему мнению, повлияла там, на Китай, на ход мировой истории? На что Чжоу Энлай, значит, более чем 150 лет спустя после этой революции, сказал, знаете, еще пока рано судить. Так и тут.
Китайцы по-другому живут.
Я прикроюсь этим, что пока еще рано судить, совершенно очевидно, что будет переконфигурация
рынка
поставщиков и покупателей. Да?
Так.
Потому что мы уже видим, как мощно поднялись на этом турки и корейцы. Да? И я думаю, что в значительной степени они отъедят не только долю у американцев, у французов, но и у нас.
Uh-huh.
Да? Совершенно очевидно, что это будет толчком для другого...
Качества.
Нет, для других стран, которые, ну, как бы сидели на лицензиях, там, поляки, я думаю, предпримут очередные усилия по возрождению своей оборонной промышленности. А главное, знаете, американцы, которые до этого были достаточно сдержаны в поставке своих вооружений, вот сейчас, как бы, Украина, как бы, снесла им крышу. Но если можно поставлять джавелины на Украину, а почему их нельзя поставлять, там, ну, я не знаю, в Пакистан, да?
Нет, а они же, как бы, они же были лидерами по продажам
оружия. Они были лидерами по поставке вооружений, но все равно они воздерживались.
Видов.
Ну, посмотрите, вот возьмем несколько стран, куда мы поставляли наши боевые самолеты. В Китай американцы не поставляют.
Ну да.
В Венесуэлу не поставляют. В Иран не поставляют.
С турками вообще ограничения.
В Алжир не поставляют. Ага. Да? Куда там мы еще? В Индию поставляли, но...
С оговорчиками.
С оговорками и не самые современные и так далее. Поэтому долгое время мы... хорошо выступали на тех рынках, где, куда не приходили американцы. То есть мы могли победить шведов, французов, там, паневропейский Еврофайтер, но если куда-то приходили американцы со своими технологиями, со своими политической поддержкой, нам становилось сложно. Да? Поэтому сейчас вполне возможно, американцы вот это как бы сдерживание, сумасдерживание задвинут куда-то в дальнюю полку, тем более, если уж Трамп придет, да, Трамп, как известно, был гораздо более настроен, менее политически, более бизнесово, в том числе и в области торговли
если
оружием.
Если что можно продать, то можно и продать, да, и да, подороже.
Поэтому я думаю, что нам тяжело придется. То есть и американцы будут активнее продавать, и вот эти игроки второго уровня, нам придется серьезную выдержать.
Баталию. Но, с другой стороны, есть кризис энергетического, в энергетическом плане это же тоже влияет на рынок.
Знаете, мое глубокое убеждение, что если мы хотим сохранить тот объем поставок и наше влияние, мы должны начать предлагать те вооружения, которые мы до этого не предлагали. Да?
А у нас есть такое?
Ну, например, подводные лодки с атомной энергетической установкой. Об этом не принято говорить, да? Ну, есть как минимум 5-6 стран, которые...
Готовы купить?
Которые мечтают об этом. А после того, как американцы вместе с британцами фактически пришли к выводу, что они должны это поставить в Австралию, а почему нельзя...
Скандал с французами, вот да, этот
да,
знаменитый.
Да, да, да. Почему каким-то еще другим странам, проводящим независимую внешнюю оборонную политику, нельзя эти лодки, да? И американцы им точно не продадут, да, а мы можем.
Это
да?
Тот самый асимметричный ответ?
Да, да, а-а-а. Скажу больше, там, у китайцев до сих пор, по крупному счету, бомбардировочная авиация, в общем-то, устаревшая, да, да и у индийцев тоже.
Угу.
У нас такие замечательные самолеты, как Туполев-160, на его базе можно легко сделать, да, или просто тот же Туполев-160 продать, или в ризинг сдать. Поэтому, если мы хотим удержать свою долю рынка, заработать валюту, привязать какие-то страны к нам, в хорошем смысле этого слова, да, союзническими какими-то узами, мы тоже должны какие-то представления о прекрасном, которые, может быть, и соответствовали действительности, отринуть.
Занять принципиально нишу рынка.
Да, 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 не занять нишу. Выиграть новую нишу, создать новую нишу.
Создать.
Этой ниши не было, мы взяли и сказали, а теперь будет. Теперь будет мировой рынок атомных подводных лодок.
Круто. Руслан Пухов был с нами, директор Центра анализа стратегии и технологий. Спасибо, Руслан Николаевич, ждем снова.
Всегда к вашим услугам.
Далее русский язык, рубрика «Новости» и Юрий Буткин. Я с вами до завтра прощаюсь, всем хорошего вечера.